Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит», часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии, и говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные, или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из первой главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга «Левит» содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к третьей книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры, другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его. Грехи, соделанные прежде, — это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же, однажды к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую Он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которое касается, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге Бытие мы видим, как человек гибнет. В книге Исход мы видим, как человек спасается. А в книге Левит мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги Исход и Левит. В книге Исход человеку обещано прощение, а в книге Левит человеку обещана чистота. В книге Исход мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге Левит о том, как человек подходит к Богу. В книге Исход Христос спасает, а в книге Левит Он освящает. В книге Исход подробно рассматривается вина человека, в книге Левит – его порочность. В книге Исход Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге Левит – из Скинии. В книге Исход человек становится близким Богу, а в книге Левит он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги Левит и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике, но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молний, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы его и ответили ли вы ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу. Нужны только потребность и желание». Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом. Он пришел послужить своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня. И в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.